Итак, сегодня 2 февраля 2007 года. Меня зовут Вадим Заборожцев. Мы находимся в культурном центре просветления на Новослободской. И изучаем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. В частности, рассматриваем текст, который называется «Шива Самхита». Значит, прозвучал вопрос о том, что существуют разные тексты, разные традиции, разные школы йоги. И более насущная такой акцент, где взять тексты нашей школы. Значит, к сожалению, это большая для нас головная боль, потому что очень многие тексты не переведены, не адаптированы, не разъяснены и просто даже... просто их очень тяжело найти. Часть есть на нашем сайте, но так как нет возможности достаточно детально поддерживать сайт, там иногда вкрадываются кое-какие опечатки, и не все тексты там выложены, кое-какие даже не полностью. В общем, такая тенденция, о которой давно все говорят, об исчезновении йоги, она, к сожалению, имеет место быть. Для того, чтобы продвигать йогу дальше, нужны в том числе и какие-то ресурсы. Эти ресурсы очень ограничены. Но самое главное, что даже дело не в каких-то там материальных ресурсах, а дело в людях. К сожалению, нет людей, которые бы взяли на себя такой подвиг по сохранению и поддержанию тех знаний. Значит, теперь все, что касается тех текстов. Текст дать мало. Его надо адекватно перевести с ключами перевода. И самое главное, разъяснить. Почему он был написан? Все тексты немножко в другой культурной традиции, они не всегда бывают однозначно поняты. У нас обычно происходила эта процедура следующим образом. Мы начинали изучать ту или иную, тот или иной раздел йоги, где зачитывались афоризмы, специально, значит, по этой теме уже подготовлены. Эти афоризмы каждый, так сказать, участник переписывал от руки лично в свой личный текст, несколько страничек, такие они сшиты в виде этих полосочек бумаги. Это личные тексты, написанные своей рукой, ну и с добавлением необходимых там рисунков, диаграмм, комментариев. Но опять же, так как сейчас нет возможности проводить семинары полномасштабные, более того, даже сократилась возможность проводить лекции, то этот процесс резко замедлился, и не все тексты я даже могу донести. Вот надо аудиторию, надо место, время. Очень много всего, чего надо. Вот, но все-таки какая-то часть текстов есть выложена в интернете. На основании какой-то другой части вот, сняли фильмы. Потом есть большое количество разрозненных, так сказать, фрагментов текстов, которые были даны на разного рода семинарах. И у разных людей есть то одна часть, то вторая часть. Там у кого-то, кто был на соответствующем семинаре, есть. Кто не был, нет. Текст еще не был. Большинство из них не успели выложить даже в интернет. Поэтому такой вот разброд и шатание. Я, кстати, очень хорошо начинаю понимать, почему в Индии такой бардак, в общем-то, с текстами. Та же самая ситуация. Вероятно, когда все исчезает, все разрознено. В общем, это не повод для оптимизма, но повод для размышления. Вот такой ответ.
А Тантрананда — это текст именно нашей школы? Или...
Да, близкий к нашей школе. Я очень не близкий. Сталкивался. Да. Значит, Тантрананда — это такой... Вообще тантры, они бывают разные. Есть тантры достаточно, как бы это сказать, скандальные. Вот в буквальном смысле скандальные. призывают, значит, пить вино, есть мясо, там, всячески ублажать себя с женщинами там, и прочее, прочее. И это, конечно же, очень многих отпугивало и отпугивает, это правильно, потому что, в общем-то, это сделано даже с, в том числе и с целью отпугнуть еще пока тех людей, которые пока еще, которым еще пока не надо. Не надо практиковать эти методы. Вот. Но опять же, надо понимать это все, что это подобно персидской поэзии, там, как у Омара Хайяма, он тоже постоянно восхищался, так сказать, призывал всех веселиться, пить вино, обнимать красивых женщин, в общем, радоваться жизни. Да? Но в то же время каждое его произведение это, в общем-то, зашифрованное в известном смысле философское познание, послание, если знать ключи перевода, то начинаешь воспринимать совсем.
Там именно суфийская традиция.
Да? Абсолютно верно, да. То есть мои любимые персидские поэты, они, в общем-то, вот, вот суфийскую традицию, очень красивая традиция. Вообще я считаю, что это, вероятно, отголосок вот этого общего философского течения, но который просто распространялся на территории вот, традиционных стран.
Ислама.
Ислам, да. Хотя, в общем-то, корни суфизма прослеживаются гораздо более ранние, нежели, в общем-то, парадоксального ислама. И это вот некий аналог такой внутренней практики. Вот. Значит, тоже, да, так вот, Дандрананда текст в этом отношении очень откровенный, очень хлесткий. Как говорится, в нем, за словом, в карман никто не лезет. Вещи называют своими именами. А подчас очень, очень так, это действительно хлестко, хлестко. А все другие тексты, они более выведены. Ну и как вот, другая группа текстов, допустим, те же 108 афоризмов тантра, они более выведены, они более в пределах каких-то. То есть, вы сейчас сказали, в пределах приличия, что ли, да. А вот, но в то же время, чтобы как бы ощутить вот этот толчок, дух текста, очень полезно такие тексты читать, как Дандрананда и прочее.
Но его тоже нет ни в переводе, ни...
Дух, к сожалению, ну, он не готов просто. Ну, дело в том, что, еще раз, то есть, это не так просто. Вот, допустим, опубликовать текст, это не так просто. Вот у нас такое изобилие книг по йоге возникло вовсе по двум причинам. Первое – это огромное количество переводов Запада. То есть, ну, то, что с английского перевести можно, хороший переводчик за неделю переведет. Ну, какой хороший? Быстрый переводчик. А если переводить со смыслом, то на это могут года уходить. Вот это во-первых. Во-вторых, значит, наши начинают своим опытом делиться уже йоги, да, то есть, и такое изобилие текстов. Но если их проанализировать, то вот базовых текстов, базовых, на которых все-все-все опираются, их по пальцам, и появление каждого нового текста вот с осмысленным переводом – это событие. И оно бывает очень редко. Это по-настоящему событие. Вот та же ситуация и с Дандранандой. Чтобы Дандрананду, в общем-то, дать в полном объеме, нужно очень много всякого рода условий. Значит, одни из самых интересных условий совершенно странно звучат, но тем не менее они есть. До тех пор, пока не будет как бы устойчивого, ну, до тех пор, пока тантра Ананда не будет нужна, ну, как и, впрочем, весь другой текст, то есть его, ну как, вот сперва формируется группа людей, для которых этот текст нужен, а только потом дается текст от обратного.
Неужели такой группы нет?
А?
Неужели такой группы нет?
Где? Я, например, не вижу. Нет, ну может быть по отдельности, там, по всей стране советской бывшей есть там, так сказать, люди, но они разрознены. Они немножко. Дело в том, что пока человек. Почему все разрознены? все не могут находить контакта. Это личное эго, личная дурная карма. Это неразвитый сердечный центр. Это границы. И до тех пор, пока йоги, то есть вот как бы развитие йоги в любой стране, это есть такие стадии. То есть сперва, значит, все как одноклеточные существа, инфузории, сами по себе. Но потом, по прошествию, так сказать, своего личного духовного роста, человек испытывает необходимость общаться с себе подобными. Это уже следующая стадия в йоге. И вот как только возникает такая необходимость, возникают группы единомышленников, которые на Востоке, там, допустим, объединялись в школы, в ашрамы там, и прочие там, традиции. Вот. Как только люди начинают объединяться вместе, ну, то есть они поддерживают связь, какое-то общее поле, это говорит о том, что время уже начинает приходить. И возникает, что называется, благословение со стороны учителей йоги, чтобы да, опубликовать этот текст для блага. Почему? Потому что люди как бы сдали экзамен на эгоизм. Они стали объединяться, они стали, ну, как бы, ну, дело в том, что вот, это очень серьезный критерий, показатель в йоге. Это необходимость единомышленников. Потому что все начинают, и это правильно, и это должно быть, с индивидуального подхода. Сперва человек становится полностью независим, полностью самодостаточен. А потом, когда он стал независим и самодостаточен, только такой человек уже начинает искать единомышленника. Почему? Потому что если человек не самодостаточен, все вот эти вот стадные явления, они нельзя их назвать йогой. Вот, как только группа самодостаточных людей объединяется в ашрам, в школу йоги, вот это фактически традиция уже. Так тут же начинает сыпаться, как из рога изобилия, все наследие, значит, йоговской традиции. Дается благословение на тексты, на тайные тексты, на тексты, очень трудно понимаемые, на разные тексты. Поэтому я призываю всех, что, конечно же, надо работать над собой, надо постоянно самосовершенствоваться, но все равно придет время, когда надо будет объединяться с единомышленниками. Это принципиально. Такая вещь.
Насчет ньяса йоги.
Да.
Хотел уточнить. Там на что акцент? Ну, насколько я понимаю, на позвоночник. То есть вдоль позвоночника.
Да, значит, вот значит, в отношении ньяса йоги есть тексты. У нас был ряд семинаров в свое время, и кое-какие тексты сохранились у участников этих семинаров. Где они, эти участники, понятия не имею, но в принципе их найти можно. Там, в общем-то, много такой информации по ньяса-йоге. Ньяса-йога очень серьезная йога. Она как катализатор увеличивает скорость протекания процессов. Совершенно чудесный метод. Но сейчас, вот если забегая вперед, это, конечно же, в первую очередь, это положение позвоночника, потом положение, если это поза йоги, положение ключевых моментов позы. Ну, допустим, если ноги, они должны быть, допустим, прямые, да, не согнутые в коленях, то надо проверять. Потом следующий момент. Если, допустим, человек делает неправильно, упражнение, в каком смысле? Неправильно нельзя делать. Ну, ты говоришь, повернись в одну сторону, а он повернулся в другую сторону. Ну, вот Путин, лево, право. То есть такая традиция в нашей школе, вот в йоге преподавания, что исправляй энергии, но не сознание. Что это значит? Это значит, что не надо говорить никаких слов. Надо просто подойти и руками развернуть. То есть все, что касается человека, лучше всего энергия, а не сознание. Ну, понимаешь, да, то есть вот перенаправить.
Да, понятно.
Слова, они иногда неадекватно воспринимаются. Вот, теперь дальше. Значит, потом ньяса. Какие еще ньяса участки? Это вот, значит, вдоль голени, вдоль, значит, бедра,
По задней поверхности.
Иногда это скобы. Еще то же самое руки. Задняя поверхность. Передняя поверхность.
А грудь, живот.
А грудь, живот иногда. Иногда, значит, вплоть до макушки головы. Иногда это точка между бровей. Иногда это просто общее, значит, общая поверхность. Значит, мьясы бывают грубые, тонкие, мы с тобой когда-то это изучали.
Ты давал мьясы йогу. Угу.
Вот, бывают грубые, бывают тонкие, ну или метод энергии, метод сознания. Тонкая мьяса, когда вообще не дотрагиваешься или почти дотрагиваешься. Очень сильное средство. Очень-очень сильное средство.
А вот во время занятия как ты определяешь, когда, что, в каком месте, где надо нажать, там, где более грубо, где более тонко, где вообще проводить надо?
Да, значит, здесь, ну, во-первых, конечно же, это традиция текста. А во-вторых, это, безусловно, личный опыт. Ну, со временем, когда ты долго-долго работаешь, и, в общем, начинаешь понимать все. А в-третьих, это принципы, которые... Мьяса это наука, как семечко, в котором содержится... ты его посадишь, и из него дерево вырастет. Ну, оно как бы в нем заложено все. Так вот, в нем заложено в том числе и принципы обучения мьясы. Интересная йога, да? В мьяса-йоге заложены принципы обучения мьясы. То есть саморазворачивающаяся система. Впрочем, как и учитывая йога. Так вот, есть там такой принцип, что делая другого, ты делаешь себе. Ты как бы настраиваешься на человека, как бы проецируешь его тело на свое тело. И ощущаешь, в каких местах, ну как бы...
Так же во время занятия, да?
Да. То есть, подходишь к человеку, он достаточно быстро получает. Очень серьезный, тайный метод на самом деле. Вот, и просто раз, начинаешь просто работать с этим. Помнишь там принцип мьясы, что делал мьясы в другом, ты делаешь и себе?
Да, помню. Насчет тут, там какие-то визуализации, мантры тоже используются.
Да, но это попозже. Мьясы ты имеешь в виду или вот при проведении
занятий? При проведении занятий тоже, ну, я насколько понимаю, что при мьясе ты как-то что-то визуализируешь, да, скажем, там, проводя.
Ну, видишь, в чем дело, то есть мьяса бывает, как и все йоги, бывает сама по себе, а бывает при поддержке еще каких-то других методов. Вот, ну, понятно, что сперва лучше изучить просто мьясу, а потом уже добавлять какие-то более сложные моменты, связанные еще с мантрами, с визуализацией и прочим.
То есть на начальном этапе просто, скажем, ну, где чувствуешь, там проводишь так, каким-то образом. Ну, основа, конечно.
Ну, это, конечно, грубое сравнение мьясы, но вот ты принцип, да, ты уловил. То есть здесь надо.
Позвоночник, основа, там, ну, вот все вот эти вот части, центральный канал, да. Затем на ногах передняя, задняя, руки тоже передняя, задняя поверхность.
Да, видишь, в чем дело, да, то есть абсолютно правильно, абсолютно, но здесь есть такой маленький еще момент, о котором ты помнишь, как правило, на занятиях нет возможности, ну, если в группах, да, уделять каждому человеку очень много внимания, поэтому делается мьясы по минимуму, как правило, это позвоночник и основные моменты, ну, то есть, как бы, позы, как правило. Хотя, в общем-то, мьяса может целиком всего человека покрывать. Очень сильно усилит действие. Но так как приходится, ну, как по минимуму, да, убираешь.
Но в основном это тонкое, то есть прикосновение просто к какому-то участку, где ты считаешь, что вот ключевой такой участок именно в данной позе.
Абсолютно правильно. Делай мьясу другому, ты делаешь иллюзию.
А насчет хвалить, это...
Хвалить надо. Люди нуждаются